Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве прошли траурные мероприятия в память о погибших 4 года назад в театральном центре на Дубровке. Число жертв крушения российского судна в Японском море возросло до 2. Генеральный секретарь НАТО провел в Москве переговоры с руководством России. В Москве прошли траурные мероприятия, приуроченные к 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. 23 октября 2002 года чеченские экстремисты захватили и 3 дня удерживали в заложниках зрителей, пришедших на мюзикл «Норд-Ост». Здание было взято штурмом, жертвами стали 130 человек, пострадали более 700. Сегодня у здания центра собрались родственники погибших. После минуты молчания в небо были выпущены 130 белых воздушных шаров. Расследование дела о теракте до сих пор не завершено. Большая часть политических партий в России не соответствует по своему статусу действующему законодательству, постановило Федеральное регистрационное управление. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Партии, у которых в ходе проверок были выявлены несоответствия законодательствам, в черный список вошли в частности Республиканская партия Владимира Рыжкова и Евразийский союз Александра Дугина, могут направить возражение в Росрегистрацию. Это ведомство в течение месяца рассмотрит все жалобы. Исполняющий обязанности начальника управления по делам политических партий Галина Фокина рассказала, что будет с партиями, не выполнившими предписание.
Если политическая партия не выполнила требования закона, то ей, партии, предоставляется право выбора. Либо они преобразовываются в любое другое общественное объединение, либо они принимают решение о самоликвидации.
Галина Фокина также сообщила, что в регистрации отказано и 3 иностранным неправительственным организациям. Документы еще 67 представительств находятся на экспертизе. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Ивановым. Обсуждались вопросы сотрудничества в рамках Совета России и НАТО, ситуация вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана, обстановка в Ираке, Афганистане и Ливане. Шла речь и о расширении, дальнейшем расширении НАТО на восток. Позицию России в этой связи выразил Сергей Иванов.
У нас есть несовпадающие точки зрения по ряду проблем. Это вопросы расширения военной инфраструктуры НАТО в сторону границ Российской Федерации. Я имею в виду прежде всего Болгарию, Румынию и страны Балтии. Это и планы Соединенных Штатов Америки, члена НАТО, по размещению 3-го позиционного района глобальной системы ПРО в Восточной Европе. Это потребует изменения определенных планов нашего военного строительства и потребует того, чтобы Россия предприняла определенные меры предосторожности,
сказал Сергей Иванов. Генеральная прокуратура России поручила ФСБ провести проверку по факту публикации в интернете интервью предпринимателя Бориса Березовского. Речь идет о беседе Березовского с журналистом газеты «Алтайская правда». По мнению прокуратуры, в интервью содержатся открытые призывы к насильственному изменению конституционного строя России. Березовский живет в Великобритании, где имеет статус политического беженца. В России против него возбуждено уголовное дело. В марте Березовский был объявлен в международный розыск. В ряде регионов России регистрируются все новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. Наиболее сложная ситуация в Белгородской области, где число отравившихся превысило 900, 44 человека погибли. В Иркутской области умерли 19 местных жителей, госпитализированы более 450 человек. В Псковской области, где в среду в связи с массовым отравлением был введен режим чрезвычайной ситуации, от употребления суррогата скончались 16 человек. Возбуждены десятки уголовных дел, несколько человек задержаны.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море, по уточненным данным, в четверг было найдено тело одного погибшего моряка сухогруза «Синегорье». Таким образом, погибшими числятся 2 члена экипажа, судьба 5 остается неизвестной. Поисковая операция продолжается, спасти удалось 11 человек.
Остается большая надежда, что остальные все живы. Пребывание в воде в данных условиях до недели. У нас есть еще время найти людей живыми.
Сказал представитель спасателей. Сухогруз затонул 23 октября во время шторма. Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич удостоен премии Андрея Сахарова, высшей награды Европейского Союза за достижения в борьбе за права человека. В решении Европарламента указывается на заслуги Миленкевича, бывшего кандидата в президенты Белоруссии, в деле борьбы за демократию в своей стране.
Но, безусловно, как и для любого человека, для меня это счастливое и почетное событие. Но я не принимаю эту премию как свою личную, совершенно искренне. Потому что это премия тысячам и тысячам людей, которые, особенно этой весной, продемонстрировали мужество, желание бороться за свое достоинство, за Белоруссию. И это самая высокая моральная поддержка для демократических сил Белоруссии.
Демократических сил Белоруссии.
Сказал Александр Миленкевич. Президент США Джордж Буш подписал закон, предусматривающий строительство заградительной стены вдоль границы с Мексикой. Длина заграждения составит 1100 километров. Цель проекта – воспрепятствовать наплыву нелегальных иммигрантов в США. Выступая сегодня в Белом доме, Буш выразил надежду на то, что американо-мексиканская граница станет более безопасной. Правительство Мексики, однако, заявило, что строительство стены нанесет вред двусторонним отношениям. В Багдаде резко ужесточены меры безопасности после рейда иракской полиции против вооруженных радикальных шиитов, который был проведен в среду. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы новое издание «Витязя в барсовой шкуре». Стойкие и не только оловянные солдатики и телефонная книга как исторический источник. Во второй части программы «Только о юбилейном» Галина Вишневская, София Губайдулина и Роман Виктюк. В витринах выставочного зала Фонда народных художественных промыслов выстроились крошечные армии. Новая экспозиция посвящена военно-исторической миниатюре, а попросту говоря, солдатикам, рассказывает Лиля Пальвелева.
Московская выставка – это совместный российско-украинский проект. Названия отдельных коллекций студий военно-исторической миниатюры из Москвы, Петербурга, Киева, Севастополя, Одессы и других городов звучат как названия стихов. «Оловянный парад», «Русская гусария», «Соседи России», «Добрые и злые». То ли всем известная сказка Андерсена влияет на восприятие, то ли маленькие размеры, но солдатики, даром что мундиры, амуниция и вооружение проработаны с тщательностью необыкновенной, воспринимаются как прелестный и нежный народец. Между тем, сообщает киевский художник Андрей Шулика, самые первые оловянные солдатики не были ни игрушками, ни объектом коллекционирования.
Вообще-то они пошли больше от штабных игр. Когда-то был такой знаменитый даже прусский король Фридрих Великий, который заставлял своих офицеров разыгрывать сражения с солдатиками. Фактически он пытался через солдатиков создать боевой слой, который могут перед ними возникнуть, в общем-то, в бою в реальном. Я не знаю, насколько помогало это или нет, скажем, в плане там, стратегии или еще что-то, но, скорее всего, помогало, раз Фридрих Великий вошел в историю, его офицеры тоже.
Современные создатели солдатиков обладают в своей узкой сфере обширнейшими и глубокими познаниями. Здесь секиру с боевым топориком никто не спутает.
В этом-то и смак, как бы, вот, миниатюры военной. То есть она передает не просто красивую скульптурку, а именно какую-то конкретную форму, что человек конкретно носил. Для этого используются разные источники. Естественно, музейные какие-то экспонаты, которые сохранились. Если это период хорошо описываем, хорошо представленный, особенно фотоматериалом, Вторая мировая война, либо Первая мировая война, конечно же, используют в первую очередь фотографии. И всегда приятно делать, скажем, реальный какой-то персонаж, который просто на фотографии перед тобой стоит. Да, часто бывает портретное сходство. Конечно, реально его добиться в маленькой миниатюрке очень сложно, все зависит от масштаба. Но в том, в котором я работаю, 40 миллиметров, приблизительное сходство будет где-то 85-90%. То есть люди все равно узнают своего дедушку. Ну, довольно, нравится. Конечно, приятно, когда дедушка в атаке идет настоящий. Да, вот. Все-таки мы их обычно не видели никогда. Фотографии военные – это не боевые условия, там стоят красиво. А здесь вот увидеть, как все-таки дед действительно воевал, конечно, приятно.
Вы упомянули Вторую мировую. А какой период военной истории у вас самый любимый?
Период Первой мировой, гражданской войны. Потом гражданская война Соединенных Штатов Америки. Наполеоновские войны, да, это красиво, это замечательный костюм, но там свои традиции. Здесь же, когда фактически произошел, я считаю, излом, переход в другой век, поменялись резко тенденции и вообще какие-то представления даже вот самих людей. В этот период, насколько вот найти себя вот и показать это формой, это, конечно, очень привлекает. Сразу вспоминаешь, как Тихий Дон, да, вот эти переживания Мелехова. Гражданская война в Соединенных Штатах, потому что просто она другая. Всегда изучая свое, автоматически смотришь, кто как себя вел там где-то в другом месте.
Изначально все солдатики отливались из олова. Эта технология и сейчас не забыта, однако другие материалы также в ходу. Не чурается их и Андрей Шулика.
Вы знаете, я на данный момент сейчас использую очень разный вообще-то материал. Начиная от чистого скульптурного материала, который затвердевает при комнатных температурах. Это эксклюзивные работы, которые не всегда отливаются, они иногда присутствуют в одном экземпляре. Иногда, в общем-то, работаем с оловом. Сейчас более различные облегченные сплавы, пластмассу, заводские миниатюры. Сейчас, слава богу, такой выбор сумасшедший, что не ограничивается одним каким-то материалом. Но вот еще в детстве увлекался бумажными. Вначале просто плоской, а потом уже придавал ей какой-то объем, насколько позволял материал. Картон, бумага различной толщины. На данный момент в этом не работаю, работаю в основном со скульптурным материалом.
Фигурки Андрея Шулики так малы, что на одной небольшой стеклянной полке их едва ли не сотни разместилось.
40 миллиметров сейчас довольно-таки популярный масштаб. Вы понимаете, это масштаб довольно-таки доступный для среднего потребителя. Чисто даже визуально, потому что на самом деле этот масштаб, если его включить в какое-то действие, то, что называется диорама, то человек, приближаясь на уровень глаза по росту этой фигурки, он действительно может слиться с этими действующими персонажами. Ты почувствовать себя как будто бы вот он там находится. Ну и вообще, если честно, я просто всю жизнь любил работать с мелочью. И вот сделать так, чтобы мелкое выглядело как крупное, да, мне нравится.
Упомянутые Андреем Шуликой диорамы есть на выставке. Одни художники помещают своих солдатиков между танками в окопы и рвы. Другие авторы экспонируют макеты городов, церквей и оборонительных укреплений Древней Руси. Здесь, понятное дело, уже лучники в кольчугах. Все в точном соответствии с эпохой.
Спасибо Лиле Пальвелевой. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Петербургское издательство «Вита Нова» готовит издание великого произведения грузинской литературы «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставелли. Хотя стихотворные переводы «Витязя» появились в России уже 200 лет назад, но они, по утверждению специалистов, почти не передают дух оригинала. Новое издание должно стать вторым открытием литературного памятника. В его подготовке издательству помогает поэт и переводчик Наталья Соколовская, с которой беседует Татьяна Вольцкая.
«Витязь в тигровой шкуре» — это что-то огромное, красивое, тускло поблескивающее в памяти обычного человека, как музейное золото на пыльной бархатной подушке. Что-то такое, о чем мы точно знаем, что это в принципе замечательно, но вряд ли кто-то перечитывает такую вещь с отроческих лет. И вот теперь, кажется, шедевр Шота Руставелли станет для нас настоящим открытием, говорит поэт-переводчик Наталья Соколовская.
Это проект издательства «Вита Нова», которое делает мировую классику
музыку в фантастическом исполнении, с иллюстрациями на мелованной бумаге, в кожаных переплетах. То есть это раритеты, да, которые уходят небольшими тиражами. В плане у них стоял Руставели, разумеется, как мировой шедевр. Директор издательства «Витанова» Алексей Захаренков как-то очень живо откликнулся на идею сделать билингву. Случай беспрецедентный для истории печатания грузинских книг в России. Билинг грузинских у нас не было никогда. Мы сразу делаем не что-нибудь, а книга, которая называется «Грузинской Библией». «Витязь в тигровой шкуре». Будет на развороте текст грузинский, бесконечно красивый.
Просто как картина.
Как картина.
Как гравюра.
Да, текст, который одновременно является иллюстрацией самого себя. На правой стороне будет не перевод, а подстрочник. Поэма Руставели «Витязь в тигровой шкуре», которая называется на самом деле вовсе и не так.
Кстати, почему в тигровой? Естественно, вот. Привыкла в тигровой.
Да, но дело-то в том, что и не в тигровой, и не в тигровой, а в барсовой. Потому что в XII веке, когда Руставели писал, вот это слово «вепхве», оно означало «барс», «пантера», «леопард». Тигром оно стало потом. Но на самом деле этот вопрос еще дискуссируется.
То есть какая-то мутация произошла.
Произошла мутация со зверюшкой. Он не просто «витязь в барсовой шкуре». На грузинском это очень красиво. Это в одно слово «вепхи скаусани». Это, если переводить, получится три. «Носящий барсову шкуру». Я бы предложила другой вариант, укороченный и гораздо более метафоричный и емкий. «Барсова шкурой».
Гомером веет сразу же.
Это веет и Гомером, и Дантом. На самом деле, это совершенно дантовской мощи, метафора. Об этом будет в комментариях. Кстати, у нас он практически никогда не комментировался, это произведение. Тут у нас будет большой комментарий, который совершенно под иным ракурсом покажет эту поэму, чем вот мы привыкли. Да, как бы восточная сказка. Ничего такого.
Кто будет писать комментарий?
Все это время, пока господа политики брецают оружием, мы совместно с Институтом грузинской литературы имени того же самого Руставели делаем эту книгу, этот проект, и с Академией художеств грузинской. Институт Руставели представляет профессор Нистан Сулава, которая делает комментарии. Блистательный переводчик Ирина Модебадзе делает перевод. Иллюстрации делает замечательная художница и блистательный иллюстратор Ларета Абашидзе Шенгелия. Предисловие написал Томас Челадзе, замечательный драматург, писатель, эссеист. Если комментарий – это научный аппарат, то предисловие – это взгляд, ну так скажем, коллеги по цеху, писателя, который как бы изнутри вот на эту проблему посмотрел. Этот проект за эти полтора года, которой мы им занимаемся, из просто проекта превратился, опять же, благодаря окружающим обстоятельствам, в некую акцию. Написанная в XII веке книга, которая сама по себе представляет такую насыщенную христианскую, религиозную, философскую, в поэзию переосмысленную мысль. Кстати, никогда мы под таким углом ее не читали. Персидская сказка. Жил в Аравии когда-то царь.
Полюбил и все ходил и рыдал по пустыне в своей шкуре.
Это Терриел. Вот, возвращаемся к тигровошкурому. Какая это метафора? Почему же он в эту шкуру залез? Он же убил барса, барсиху. Почему еще тигрица? Там все время Нисан Дариджан, он ее сравнивает с тигрицей. Барсиха сказать неудобно. Вот еще почему это слово так легко сюда вот подменилось. Он видит схватку льва и тигрицы, будем говорить, убивает всех, и вот эта вот барсиха, она напоминает ему образ его возлюбленной, которую он сравнивал мысленно с разъяренной барсихой. Он сдирает шкуру со зверя и облачается в эту шкуру. Такая метафора любви. То есть он срастается с этой своей любовью. И он уходит, совершенно неожиданный мотив, он уходит в пустыню. Там идет процесс его перерождения. С одной стороны, вот это осмысление его, своего состояния и любви. С другой стороны, грех убийства, потому что он убивает жениха своей возлюбленной Нистан Дариджан. Он должен очиститься. Это совершенно христианская идея. И вот даже эти одежды из кожи, это тоже все имеет свой метафизический смысл.
Метафора, может быть, тех кожаных одежд, которые приобрели Адам и Ева после грехопадения.
Кстати, об этом там тоже говорится, как один из
мотивов.
Да. Совершенно верно. То есть, вы понимаете, вот сейчас издательство «Витанова» готовит текст к изданию, которого фактически в русском обиходе не было.
Хотя «Витязь в тигровой шкуре» в русском обиходе существует очень давно.
Да. Первым был вообще Евгений Болховитинов, священник, который в 1802 году писал уже его грузинские друзья.
друзья рассказывали ему об этой вещи, и он уже тогда об этом писал, как о великом произведении. Второе, как бы, пришествие Витязя на нашу почву, это, конечно, Бальмонт, который узнал об этом в английском переводе Мэри Ордроп во время какого-то там плавания на корабле, в прозаическом переводе. Он был потрясен. Он приехал к своим друзьям в Грузию, к Тициану Табидзе. Вот тут тоже интересное совпадение. Тициан, его семья были первым его путеводителем в мир Руставели.
Вергилиями.
Да, Вергилиями. Я хочу сказать, когда мы начинали наш проект, первыми, кому я позвонила, это была семья Тициана Табидзе. Мои друзья, Нита Табидзе, моя крестная, дочь Тициана, 15 лет, как я не живу в Тбилиси, конечно, связи порваны, они помогли мне вот сейчас сориентироваться в этой реальности, да, с кем надо работать. И они мне помогали начинать делать эту книгу.
И кроме Бальмонта потом еще были какие переводчики?
Петренко.
Заболоцкий.
Да, Заболоцкий, который мы любим и который у нас в школах изучают, да, опять же изучают как восточную сказку.
Но она такой красоты, которая показала нам красоту истинную, наверное, пусть другую, безусловно. Но она сравнима, очевидно, с красотой самого Витязя.
Безусловно,
да?
Безусловно.
Тот, кто силою своею основал чертог вселенной, ради нас украсил землю красотою несравненной. Животворное дыхание даровал он твари бренной, отражен в земных владыках лик его благословенный. Боже, ты единый создал образ каждого творенья. Укрепи меня, владыка, сатане на посрамление. Дай гореть огнем меджнура до последнего мгновенья. Не карай меня по смерти за былые прегрешения. Лев, служа Тамарца, царицы, держит меч ее и щит. Мне ж, певцу, каким деяньем послужить ей надлежит? Косы царственной агаты, ярче лалов жар ланит. Упивается нектаром тот, кто солнце лицезрит.
Это был отрывок из «Витязя в тигровой шкуре» в переводе Николая Заболоцкого. Наталья Соколовская продолжает.
К сожалению, это переводы, которые делались в 30-е, 40-е годы, да, ну, Бальмонт раньше. Какие-то ведь строки пропущены, касающиеся каких-то аллюзий евангельских, библейских. Понимаете, что у Руставели произошло? Грузия, христианская страна с 4 века к 12 веку, весь этот колоссальный опыт, там колоссальное ведь там книжное знание, уже к тому времени и Колтойская академия работает, Гелатская академия. То есть это связь со всем христианским миром, с Византией. Какой путь должно было это пройти, чтобы этим поэт мог свободно заговорить стихами? Как должно быть это усвоено уже, все это знание и вся эта мудрость?
В кровь пройти просто.
Да.
Наталья, какое же значение вот это издание может иметь сейчас для нашей русской культуры?
Во-первых, я думаю, что все российские филологи, да, это люди, которые занимаются профессионально грузинской культурой, Институт востоковедения, наш университет, это будет колоссальный подарок, потому что там есть вещи, которые не знает никто или мало кто знает. Для читателя это просто бесценный подарок, потому что это совершенно новый взгляд на вещь. Я бы сказала, что это совершенно даже новый взгляд для многих будет на грузинскую культуру и на Грузию как на страну.
Татьяна Вольская разговаривала с поэтом и переводчиком Натальей Соколовской о новом издании «Витязя в тигровой шкуре». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Сегодня Илья Смирнов появился в студии с неожиданной книгой. Это телефонный справочник на 2006 год, официальное издание Московской городской телефонной сети. К таким книгам все относятся сугубо потребительски, а по прошествии времени, когда номера телефонов меняются, безжалостно выбрасывают их на помойку. Между тем, наш рецензент полагает, что они могут стать историческим источником и не только о развитии телефонной сети, но и по общим вопросам.
Есть, как говорится, информационный повод, массированная замена номеров в Москве, а заодно и система оплаты телефонов. Существующие справочники разом уходят в историю, так что сам Бог велел их оценить в надежде, что при составлении новых МГТС учтет пожелания трудящихся. Так вот, справочник, как источник, конечно, дает некую первичную поверхностную информацию. По сравнению с советским прошлым, громадный рост численности всякого рода учреждений и организаций, в первую очередь коммерческих, живущих часто по принципу «вот она была и нету». Если вы попробуете по справочнику, например, 2002 года найти какой-нибудь ООО, то по указанному телефону, даже если он не менялся, могут подойти совсем другие люди. Но давайте попробуем отыскать с помощью телефонной книги 2006 что-нибудь более стабильное. Ну, хотя бы «Радио Свобода». Открываем книжищу. Основной ее объем приходится на желтые страницы, где по алфавиту расположены 3500 рубрик. Кровельные работы, кровепереливания, крой и шитье, круизы и так далее. Внутри каждой рубрики организации соответствующего профиля. Понятно? А потом белые страницы. Там все, какие есть юридические лица, перечислены еще раз просто по алфавиту. Причем издатели предупреждают, для облегчения поиска названия размещены на имя собственное, ключевое слово. Например, «Дина» – страховая компания, а не «страховая компания Дина». Конец цитаты, и давайте поищем на слово «свобода». Нам предоставлено 7 разнообразных свобод. Кинотеатр, фабрика, дай ей бог здоровья, чтобы не закрыли под элитную застройку. Магазины. Все, как говорится, енот да не тот. А почему? В общем, опуская промежуточные этапы поиска, сообщаю, что «Радио Свобода» фигурирует под своим полным английским наименованием «Radio Free Europe» и так далее. Что формально правильно. Только ведь продвинутый гражданин, который знает официальное наименование по-английски, скорее всего, знает и телефон, куда звонить. А искать будет тот, кто что-то услышал в эфире или встретил в газете ссылку на радио «Свобода» по-русски. Ну что еще из близкого и родного поискать? Союз театральных деятелей. По алфавиту слово «союз». Союзы журналистов, кинематографистов, филателистов, даже правых сил и ООО «Союз театр». А вашего старейшего в России творческого союза нет. Почему? Смотрим желтые страницы. Там, где по тематическим рубрикам. И находим-таки не на театр, не на творческие союзы, а на О. Общественные организации профессиональные, рядом с ассоциацией транспортников. При этом объединение журналистов выделены в отдельную рубрику. Тоже с литераторами, кинематографистами, композиторами. А театр не выделен. Почему, непонятно. Кстати, конфедерацию театральных союзов я вообще не сумел найти. Ну, с чем вам еще помочь? Поликлиника Союза театральных деятелей. Открываем сразу поликлиники ведомственные. Напрасные надежды. Отыщется она под рубрикой «Медицинские услуги». Там нормальные поликлиники соседствуют с заведениями, где доверчивых граждан лечат энергоинформационной терапией. При этом другие нормальные поликлиники, они, как и положено, под рубрикой «Поликлиники». Понять общую логику невозможно. Например, Центр рентгенорадиологии. Это медицина, научно-исследовательские организации. А Центр эндокринологии под рубрикой «Медицинские центры». Наряду, опять же, с некоторыми поликлиниками и, извините, с ингосстрахом. Можно догадаться, что имели в виду не ингосстрах как таковой, а его ведомственную медсанчасть, но это не обозначено. Ложка меда. В новом справочнике вы быстро найдете свой любимый театр. Мастерская Петра Фоменко, рубрика «Театры» на букву «М» – «Мастерская». А в прежних изданиях театры стояли в алфавитном порядке своих официальных наименований для налоговой инспекции, а не тех названий, под которыми их знают люди. Слава богу, этот порядок пересмотрели в направлении здравого смысла. Молодцы. А вот изменения уже не во здравие. То, что гораздо меньше места, в начале книги отведено под справочные и экстренные телефоны. 3 странички всего. И на них 12 раз по разным поводам повторяется один и тот же номер. Догадайтесь, какой? Платная справочная самого МГТС. Хотя вы, наверное, знаете, как человек, часто летающий в командировке, что, например, расписание авиарейсов можно узнать и по обычным бесплатным номерам. Справочник забит коммерческой рекламой. Она отвлекает и портит зрение. Само наличие ее в официальном издании, которое продается за деньги, вызывает сомнения. Но то, что реклама внедряется в сам справочный текст, совершенно недопустимо. Резюме. Когда-то телефонные книги формировались тематически. Образование, торговля, правосудие и так далее. Столкнувшись с ростом объема информации, составители пересмотрели подход в сторону формально-алфавитного. Расставить официальные наименования по алфавиту может простенькая компьютерная программа. Но компьютер у нас пока не ходит ни в театр, ни в поликлинику. Он не понимает, что расставляет. А чтобы систематизировать материал, его должен осмыслить человек. Человек понимает, что театр кукол имени Образцова не будут искать на букву «Г». Что настоящий академический научный институт и ООО с ученым названием – это разные вещи. Они не должны стоять через запятую. Но человек иногда бывает не заинтересован в том, чтобы называть вещи своими именами, и тогда формальный подход становится удобным оправданием. Раз доктор написал в морг, значит в морг. Формализация плюс коммерция. Знакомый коктейль. А телефонная книга, что ж, она всего лишь зеркало нашей жизни.
О телефонной книге, как об историческом источнике, рассказывал Илья Смирнов. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем не угодны Кремлю не прошедшие регистрацию партии? Тему обсуждаем с ответственным секретарем Республиканской партии, бывшим депутатом Госдумы Алексеем Захаровым и первым секретарем ЦК РКРП, депутатом Госдумы Виктором Тюлькиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве прошли траурные мероприятия, приуроченные к 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. Тогда погибли 130 человек, пострадали более 700. В Японском море, по уточненным данным, сегодня было найдено тело одного погибшего моряка сухогруза «Синегори». Таким образом, погибшими числятся два члена экипажа, судьба пяти остается неизвестной. Спасти удалось 11 человек. Введение судов присяжных в Чечне может быть отложено до 2010 года. Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин сообщил, что подготовлен законопроект на эту тему. В ряде регионов России регистрируются все новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. Наиболее сложная ситуация в Белгородской области, где число отравившихся превысило 900, 44 человека погибли. Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич удостоен премии Андрея Сахарова, высшей награды Европейского Союза за достижения в борьбе за права человека. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер призвал российские власти снять санкции в отношении Грузии. Генсек НАТО встретился сегодня в Москве с президентом Владимиром Путиным и другими членами российского руководства. Азербайджанские правозащитники осудили решение властей с будущего года запретить национальным теле- и радиовещательным компаниям ретранслировать программы BBC, «Голос Америки» и «Радио Свобода». Глава Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Хальфдан Скарт выразил обеспокоенность в связи с поступившим в Госдуму России законопроектом о частичной отмене выборов мэров. Он сказал, что проект противоречит Европейской хартии местного самоуправления.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы только о юбилейном. Галина Вишневская, София Губайдулина и Роман Виктюк. Сегодня у нас юбилейный выпуск «Поверх барьеров». 60 лет Роману Виктюку, 75 Софье Губайдулиной и 80 Галине Вишневской. С нее и начнем. Накануне дня рождения гала-концертом в Московском доме музыки завершился первый международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской. До конца ноября в Москве и Петербурге ее Центр оперного пения представляет спектакли «Царская невеста», «Риголетто», «Фауст», «Иоланта». И все это время в самом центре работает выставка. Она называется «Галина». В экспозиции книги самой Вишневской и о ней, фотографии и костюмы. Галина Павловна, да. Роль костюма в жизни именно
Огромная роль костюма на сцене. Вы появляетесь на сцене, и публика должна сразу видеть, кто перед ней. Вот Тоска, например, знаете, платье, вот это платье. Я сама его выдумала, это платье. Тоска – это артистка. А что такое артистка? Это чуть-чуть, немножко лишнее должно быть, что-то в ней. Что она может себе позволить, не позволить себе цариться, да? там будет выдержан стиль же. А это позволит себе какую-то вольность.
Вот такое бывало в вашей жизни, чтобы вас действительно не устраивал костюм, который на вас пошит? Чтобы вы...
Ну, еще как не устраивал, сколько угодно. Вечная история с моими костюмами. Я переругалась со всеми театрами мира из-за них. Напяливают на себя неизвестно что, выходи на сцену. А я не могу, ни за что не пойду и все.
Галина Павловна, а вот какие-то особенные условия, но я имею в виду все-таки дыхание, да, певца или там драматического артиста, это разные вещи. Вот есть ли что-то в костюме, что вообще невозможно для оперного певца перенести?
Ну, например, если затягивать грудь. Даже не талию, я должна была чувствовать эти свои кости, чтобы у меня там грудь гудела, когда я пою. Это резонатор, самый главный резонатор, как инструмент. Вот возьмите, вот виолончель, скрипка, даже форма тела же, посмотрите. Да, вот дека, дека, это вот дека у певца, вот она здесь. Вот положите на скрипку подушку, на деку, и звука нет. Струны натянуты, все есть, а вот закрыл деку, и все кончено, и звук исчез. Так что самый главный резонатор у певца – это вот грудной.
Галина Павловна, а вот корсеты, они исключены будут?
Нет, я затягивала талию. Ну, а у нас 6 певиц, которые вот такие большие, уж как их засупонивали, господи боже мой, как живы только ходили.
Галина Павловна, а с кем вот из художников по костюмам или вообще с художниками-сценографами, в чьих декорациях вам было лучше всего, удобнее всего?
Ну, вы знаете, в Большом театре, вот мой спектакль, с которым я впервые выехала за границу, это была «Аида», и великолепный спектакль был в Большом театре, великолепный в смысле оформления во всех отношениях, и в смысле постановки Покровского, Мелик Пашаев, это их спектакль. В Стерженевской были декорации замечательные, нигде в мире больше такого спектакля «Аиды» не было. Самый лучший спектакль во всех отношениях был в Большом театре. Теперь уничтожили декорации, сожгли, поставили черт его знает что. Я была на генеральной репетиции лет 10, наверное. Вот Мазурадзе пел, Радамеса, блестяще пел. Филировал си бемоль, я до сих пор это забыть не могу. Это невозможно. Это на грани какого-то, я не знаю, чуда. Первой арии, когда тенор колотит, как не знаю что, еще не распетый голос, не разогретый, выходить такую труднейшую арию петь. Но он это пел феноменально. Ну, а декорации были тряпки висели. Сожгли, убрали роскошные декорации и повесили просто тряпки, костюмы, не поймешь, то ли это Китиш, Град Китиш, то ли это еще что-нибудь, то ли князь Игорь, или это Аида.
Галина Павловна, а вот режиссура прежняя и нынешняя. Скажите несколько слов о том, что мне кажется очень больная тема для большинства.
Попали в цель, прямо вопрос. Я уже, вот знаете, уже высказалась по этому поводу, по поводу Евгения Онегина в Большом театре. Вы знаете, что я скажу? С чего начать? Ну, критиковать это мне уже не хочется говорить, потому что это просто ужасный совершенно для меня спектакль. Большой театр – национальное достояние народа. Театр содержится на деньги народа. Экспериментировать и делать, что твоя левая нога хочет, потому что тебя пустили в Большой театр на сцену, и ты можешь там творить все, что тебе угодно, не имеешь права. И нельзя это разрешать. Нельзя. И кончено. Вот тебе что, не нравится Евгений Онегин? Ну, пиши другого. Может, лучше будет, чем у Пушкина, Чайковского, и поставишь. Опять же, где? В своем театре. Построй себе театр. На свои деньги. Вот это экспериментируй. Вот когда такие условия поставят перед этими новаторами, так называемыми, кончатся все эксперименты сразу. Самое простое – одеть Аиду в камуфляж с автоматом, чтобы она пела «Нуми, пьета, дель мёсов». А для уже поставить спектакль классический, который уже столько художников и режиссеров это все делали, да? Вот ты найди свою линию, что-то новое, да? Внеси в то, что уже сделано для тебя. Вот найди эту новую какую-то линию, выяви какие-то ситуации, но оставь то, что для чего художник это делал все, там, Верди. Он же воображал себе, да? Картины какие перед ним проходили. Как он слышал эту музыку, как он слышал это пение. Вы знаете, в его клавире там, боже мой, 4 пиано, 5 пиано. Как у него душа, наверное, замирала, что, да? Что он, если он написал 4 пиано, вот, это значит, какие это были у него эмоции в это время. Ну вот и все, с этим надо считаться. Как же можно не считаться? Нам оставлено, что мародерствовать, снимать сапоги с мертвого. Это возмутительно, меня это возмущает. Я не могу с этим мириться. И об этом говорю. Буду говорить, нравится это, не нравится кому. Вот так.
Останавливаемся у стенда. За стеклом лежат листы сочинений Дмитрия Шостаковича, посвященные Галине Вишневской. Над стендом ее фотография в роли Катерины Измайловой. Красивое лицо искажено мрачной страстью. Катерина готовится к убийству.
Там грибки остались, она ему говорит. Грибки остались, вот так.
Весьма распространено мнение о том, что партия Катерины Измайловой вредна для артистов, что она губит голос.
Это надо уметь это петь просто. Это партия для вокалистки высочайшего класса. Вокалистки прежде всего, а не артистки. А у нас идут петь эту партию по признаку темперамента. Чтобы она, ее хватило на спектакль, чтобы она выражала это все. А надо вокалистку, которая это все споет идеально, как это написано, а потом даст и темперамент, сколько надо. Вот так. А у нас начинают кричать, и можно сорвать голос, конечно. Только ты можешь сорвать голос на пиковой даме. Да, а Тоска? А Тоска, господа! Я всем говорю, что раньше 40 лет не подходите даже близко к этой партии. Второй акт, он кровавый совершенно. Это Марио орёт за кулисами истошным голосом. Этот трясёт Скарпия. И потом выйдет Виси Дарда, Виси Дамора, да? После того, как сердце уже вот так вот колотится, вот тут прыгает, а ты должна встать и вот так вот молитву эту спеть. Боже мой, ну вот. 2 кило всегда теряла на Тоски и на Аиде, и на Баттерфляй. 2 килограмма за вечер. А восстанавливается очень быстро. Это же не то, что у меня платье мокрое. Нет, я даже удивляюсь. А куда это улетает все? Энергия. Там же выходите на сцену, уже не уходите. Ну да, вот без конца. Причем у Пучини верхние ноты. Это энергия это физическая должна быть.
Следующую остановку делаем у фотографии Галины Павловны Вишневской в роли Наташи Ростовой.
Вот я когда говорю о Наташе Ростовой, у меня перед глазами сад вишневый или яблочный цвет, вот этот, да, и серебристый свет луны на него падает. Вот это как она открывает. Я не буду, я не хочу спать, вот это первое ее появление, да. Вот распахнуто это окно, вот это, я чувствую воздух, даже когда я говорю об этом. Вот это звенящее Прокофьевское, вот этот звенящий оркестр, высокие скрипки, настроен всегда оркестр высоко. И вот это серебро. И белое что-то такое.
Напомню, что супруг Галины Вишневской Мстислав Ростропович. На стендах много совместных фотографий.
Нет, вы знаете, Мстиславу Леопольдовичу я никогда с ним просто вот так вот конкретно не занималась. Но я его слушала 50 лет. Его музыку. И в концертах, и я видела, как он дома занимается. Поэтому я брала от него. И инструмент, конечно, имел значение. Вот этот серебристый звук. Струны, да, натянутые. Невольно это переходило даже в позицию голоса. И это имело значение просто даже для тембра. Так же, как он говорит, что он слышал, вот столько лет слушал меня, у него это тоже перешло, это пение на его исполнение, да, бельканто, да. Так что мы взаимно обогащались. Ну, это у меня счастье, конечно, что я могла слушать столько лет этого гениального музыканта, гениального, уникального совершенно. Потому что я не говорю, что он дирижер, или он виолончелист, или он пианист. Все, что он делает, это совершенно феноменально. Но он просто уникальный музыкант. Такого второго нету.
О репетициях с супругом Галина Вишневская рассказывает с видимым удовольствием.
Он приезжал, значит, садился за рояль. Значит, очки здесь у него. У меня послезавтра концерт в Большом зале, консерватории. Он, значит, берет мои ноты. И начинает играть. И программа новая, я не пела с ним еще. У меня все готово, мне надо с ним пройти. Он начинает пассажи, гоняет. Я говорю, слушай, когда мы будем с тобой заниматься? А ты, говорит, пой. Я играю, а ты пой. Я говорю, что пой? Ты учишься эти самые, да? А я, что? А ты пой, вот я вот тебе играю, а ты пой. Значит, кончается тем, что я шваркаю дверь и ухожу. Ухожу, сутки мы с ним не разговариваем. Что-то там, потом на другой день репетируем, и молча идем мрачно в зал консерватории. Да, молча выхожу на сцену, он садится за рояль. Из первых звуков. Куда, что происходило? Я не знаю, что происходило. Вот мы выясняли все наши отношения на сцене. Он играл, на меня смотрел, я ему отвечала. И вот так проходили наши концерты. Не знаю, как это у нас получалось, понятия не имею.
Ну и последний вопрос.
Как вы себя чувствуете?
Я себя хорошо чувствую. Вот у меня эта школа, я занимаюсь с моими студентами, я их всех очень люблю. И хочу им помочь. Вот я получила все, что я получила здесь. А получила это все в России. Я русская женщина, я все получила здесь, все, что я умею. Меня научили здесь, мои учителя великие. И вот я хочу все, что я имею, и хочу успеть отдать. Отдать это моим вот, дорогим ученикам. Все, что мне надо. Больше ничего не надо.
Я разговаривала с Галиной Павловной Вишневской. В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. 60 лет исполнилось режиссеру Роману Виктюку. К юбилею приурочен фестиваль спектаклей его театра. Об одном из них рассказывает Полина Альденбург. Спектакль называется «Последняя любовь Дон Жуана» или «Эшафот любви». Он поставлен по пьесе известного французского драматурга Эрика Эммануэля Шмидта.
Странная история о великом обольстителе, которого его бывшие любовницы заманили в ловушку, судили и приговорили жениться на его последней жертве или умереть. «Дон Жуан, выбирай». Так написано в программке. Первое, что бросается в глаза – огромный возвышающийся над сценой портрет Дмитрия Бозина, сыгравшего главную роль. Действие спектакля разворачивается вокруг портрета, и лишь в конце его срывают, комкают и баюкают, как запеленутого ребенка, который является продолжителем рода Дон Жуана и одновременно символом смерти бессердечного и неспособного по-настоящему любить соблазнителя. В этом и заключается главная идея пьесы. Если в начале Дон Жуан предстает перед зрителями во всем своем величественном хладнокровии и убийственном обаянии, то в конце становится понятно, что герою, как и обыкновенному человеку, не чужды страдания и боль несчастной любви. Он становится уязвимым и, как следствие, перестает интересовать час назад сходивших по нему с ума бывших любовниц. О том, каким представлен Дон Жуан в пьесе Шмидта, рассказывает режиссер спектакля Роман Виктюк.
В отличие от всех вековых Дон Жуанов, дает совершенно другого Дон Жуана. Дон Жуана, который сам по себе, и тот Дон Жуан, которого хотят видеть те, которые создают легенду. И есть третий Дон Жуан, настоящий Дон Жуан, который живет внутри себя.
В постановке много доступной зрителю символики. Все дамы, например, появляются на сцене в масках и седых париках, время от времени снимают их и являют зрителю молодые лица. Дамы преклонного возраста с молодой душой одеты подчеркнуто сексуально. Они становятся и вовсе маленькими девочками в присутствии покорившего их когда-то Дон Жуана. Дурачатся, шепелявят, глупо шутят, нелепо двигаются. Но ненависть и обида возвращают все на свои места, и дамы снова надевают седые парики. В спектакле также много экспрессии, много движения.
Люди видят все то, что внешнее. Видимый мир интересует людей больше. Все то, что на поверхности. А то, что невидимо, то, что является или второй реальностью, или тайной, или магией, очень мало из людей, у которых есть способность в их организме считывать то, что не видно. Вот то, что не видно, меня в театре интересует всю жизнь. И поэтому мы добиваемся, чтобы артист на сцене не ходил по доскам, а чтобы они были оторваны от пола, как в балете, когда зависает танцор. А они должны сразу приподниматься над землей и парить. И поэтому уже в этом спектакле возможен батут, когда для них это естественно, что лететь на батуте, кувыркаться и делать самые невероятные цирковые номера и также опускаться на пол, но ощущение зависания в пространстве должно быть категорически. Отсюда другое ощущение тела в пространстве, звука в пространстве, энергии в пространстве, любви в пространстве.
Ближе к концу спектакля раскрывается главная тайна Дон Жуана, которая и объясняет все его действия. Становится ясно, что настоящей его любовью, любовью всей его жизни, был мужчина, убитый им на дуэли.
Вопрос не в том, что это мужчина, а вопрос в том, что Дон Жуан, может быть, впервые начинает чувствовать, что такое подлинная страсть.
На вопрос, почему именно эта пьеса Шмидта заинтересовала режиссера и по какому принципу он выбирает материал для работы, Роман Виктюк ответил так.
Если вот те души драматургов, которые ушли и покинули нас, то количество нежности, которое они оставили на земле, оно никуда не исчезает. Оно обволакивает земной шар. И нас эта нежность как бы удерживает и не дает возможность этому шарику улететь в пропасть. Так у этих драматургов там, в этом кругу нежности, есть форточки, есть окошки. И они иногда открывают их, смотрят на землю и говорят, вот там мы видим, есть человек, который может нас услышать. Вот так три раза ко мне обращался Лев Николаевич Толстой с Анной Карениной. Я уже не говорю о том, что Теннесси Уильямс меня тормошил. Булгаков три раза с мастером Маргаритой. И уже четвертый раз, когда я поставил в Москве, до этого я ставил в Вильнюсе, в Риге, в Нижнем Новгороде. Но есть те драматурги, сейчас два, на мой взгляд, это Эдвард Олби и Шмидт. Я понимал, что в воздухе есть такое предгрозие от этих двух людей, что ты должен быть громоотводом и твой театр, который должен эту молнию принять в себя.
С режиссером Романом Виктуком беседовала Полина Альденбург. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 24 октября Софии Асгатовне Губайдулиной исполнилось 75 лет. Губайдулина – один из самых крупных и глубоких композиторов второй половины 20 века и начала 21-го. В 1963 году Дмитрий Шостакович сказал ей: «Я вам желаю идти вашим неправильным путем». С композитором беседует и рассказывает о ней Юрий Векслер.
Вы живете где-то под Гамбургом, да?
Я живу недалеко от Гамбурга, километров 30, но я выбрала жилище в деревне. Я, в общем-то, всегда жила в больших городах, и моей мечтой было, вот, чтобы во дворе было дерево. И когда появилась такая возможность жить в деревне, то это я ценю больше всего. Так, чтобы мне было доступно восприятие неба, земли. Мне очень важно потрогать землю. Мне очень важно, что вот действительно в моем маленьком садике есть это громадное многовековое дерево. Ему я посвятила одно сочинение. Оно называется «В тени под деревом».
О творчестве Губайдулиной говорит музыковед Татьяна Фрункис.
Губайдулина в сравнении с своими коллегами Пиартом и Сильвестровым, и даже Шнитке, как бы не претерпела никакой эволюции. Губайдулина осталась всегда самой собой. Мы всегда ее узнаем, это единый стиль, но при этом она невероятно разнообразна. Разнообразие ее зиждется на том, что она, по большому счету, драматург в музыке. Каждое ее произведение – это новая драматическая коллизия. И эта новая драматическая коллизия, драматургическая коллизия, вызывает всегда целый сон невероятных новых звучаний и новых изобретений. При этом ее изобретения никогда не являются самоцелью. Поэтому она невероятно точно работает с тембрами, с инструментами. Инструменты являются персонажами ее драматических коллизий. Примеров масса, да, концерт фаготовый. Фагот – это персонаж, это индивидуальность в борьбе, в противопоставлении с толпой. «Семь слов на кресте» – невероятное сочетание виолончели, баяна и камерного оркестра. «Инкроче» – сочетание органа и виолончели и восхождение к небесам, восхождение на крест.
Звучит фрагмент из сочинения Губайдулиной «Инкроче» в варианте для виолончели и баяна. Играют Давид Герингас и Гайер Драуксфоль.
Над каким из ваших сочинений вы работали максимально долго?
О, это надо припоминать. У меня нет такой памяти. А, знаю. Это было счастливейшие мои 3 года, когда я работала, совершенно не замечая времени. 3 года над одним сочинением. Это был «Персепшн» на стихи Франциско Танцера. Камерное сочинение для сопрано, баритона и струнных инструментов. Там мы устроили совершенно необыкновенную вещь. Переписку на расстоянии между композитором и поэтом. Я в Москве, он живет в Дюссельдорфе, и ему не интересно совершенно, чтобы я просто озвучила там его стихи. Он мне посылает стихи, и я смотрю на этот стих и как бы отвечаю своей музыкальной пьесе. Я посылаю ему, он мне ответ. И так возникло это сочинение в течение 3 лет. Вот это был самый длинный период. Но он был счастливейшим, потому что я совершенно не замечала времени. Я могла поставить какие-то головоломные задачи, структурные их выполнить. Например, у него было стихотворение, которое основывалось на числах 11-13, количество строф и строк. Я отвечаю ему числом 12 и выстраиваю форму из 12 ступеней.
Как вы относитесь к записям вообще?
Я отношусь к этой деятельности с большим пиететом. Считаю, что мы обогатились очень, имея возможность слушать пластинки, потому что жизнь наша сложная. Хотя я понимаю, что это компромиссное решение, и нужно понимать всегда, что запись – это консервированный продукт, но без этого мы бы остались как без рук. Представьте себе, что мы бы имели сейчас запись древнегреческой музыки. Это было бы такое наслаждение. Или древнеегипетская, откуда перешла музыка в Древнем Греции.
Что для вас красота? Существует ли она как фактор?
О, это очень сложный теоретический, философский вопрос. Я боюсь, что я не сумею достаточно хорошо ответить на это. Тем более, что иногда слово «красота» приходит в противоречие со словом «возвышенное». Я понимаю, что все люди требуют красоты и страдают от того, что все меньше и меньше красоты, но они забывают, что существует абсолютно необходимое что-то в жизни, а это возвышенное. Для меня самое важное – это все-таки истинность. Понятие возвышенного, истинного и трагического.
Дирижер Арнаркур жаловался на то, что он считает сегодня практически невозможным продирижировать некие глубокие, серьезные сочинения Моцарта, потому что восприятие Моцарта уже есть рефлекс публики на то, чтобы воспринимать его не глубоким и не серьезным.
Я думаю, дело в качестве исполнения. И если очень хорошо исполнять классические вещи, то они не потеряются никогда. Это чистое золото. И я думаю, дело в качестве исполнения и в духовности и серьезности самих исполнителей. Я вижу, что в последнее время очень много сочинений исполняется в слишком быстром темпе. И поэтому мелодические пассажи, которые в нормальном темпе звучали бы очень значительно и как что-то сущностное, вдруг становятся орнаментальными. Мы потеряли слово «мера». Как раз для современного человека почему-то он очень многое мерит количеством. Угу. Чем больше, тем лучше, чем меньше, тем хуже. И как раз в этом преувеличении в одну или в другую сторону никогда не будет истинности, а истина где-то в золотом сечении находится. Попробуйте найти это золотое сечение. Оно почти недостижимо. И вот художник, исполнитель художник, вдруг счастье, и он находит эту меру. Это дело таланта, это дело интеллекта и интуиции.
Поздравляю Галину Павловну Вишневскую, Романа Григорьевича Виктюка и Софию Асгатовну Губайдуллину с юбилеями и желаю им долгих лет радостной жизни. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А текст программы вы можете в ближайшее время найти на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Я знаю, что многие американцы недовольны тем, что происходит в Ираке.
Мы хотим знать, и мы должны знать всю правду о Нурдосте.
Должен вам сказать, что количество заказных убийств у нас все-таки сокращается.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны тем, что между Россией и Молдавией возобновились переговоры на высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.